Глава 20. Велосипедисты дышали легко, ноги двигались вверх и вниз с регулярностью поршней. Глядя, как они взбираются по крутой извилистой дороге, ведущей к городу, трудно было представить их первую вылазку, когда они, ругаясь и кашляя из последних сил, напрягали свои жиденькие мускулы. Генерал сиял от удовольствия. Как тысячи клубных спортсменов они могли за солнечное утро легко покрыть сотню километров, всего лишь как следует пропотев. Они сделали длинную петлю в сторону Иль-Сюр-Сорг, вверх к Перне и мимо Винаска и Мюра на дорогу Д-2, затем последний подъем к городу. Достаточно для того, чтобы к предназначенному для них в сарае генералом обеду разыгрался хороший аппетит. Он не пожалел усилий, чтобы подготовиться к этому событию. Вокруг раскладного столика расставил стулья, смастерил вертела и нарезал толстыми ломтями окорок. Для пастиса и розового вина — мешочки с кубиками льда. Для заключительной тренировки последнего воскресенья, когда они еще были бедняками, нашлась припасенная им дюжина шатанефа. Генерал уехал вперед, чтобы разжечь огонь, и стоял, глядя на мерцание разгорающихся углей. Налил себе пастиса, любуясь, как мутнеет жидкость от добавленных к ней воды и кубиков льда. Поднял стакан в молчаливом тосте за святого покровителя грабителей банков. «Должен быть такой», — думал он. «Во Франции для всех и вся имеется свой святой. Кто бы ты ни был, дай нам удачи, и через неделю в это время мы будем считать добычу». С дороги послышались голоса и смех. Потом ребята, улыбаясь во весь рот и потирая зады, слезли с велосипедов, чтобы не портить шины на каменистой тропинке. «Браво, браво, господа! Кому воды и пастиса?» Утирая шапочками пот, они сгрудились вокруг стола, разбирая стаканы и лед. «Сегодня, — сказал генерал, — мы нажираемся, напиваемся и спим в холодке. Но сначала 10 минут для дела». Он подождал, когда все наполнят стаканы и рассядутся. 7 загорелых физиономий обратились к нему. «Итак», — продолжил генерал, выкладывая на стол 7 пар тонких резиновых перчаток и 2 ключа. «Когда мы сидели в писсуаре, у всех нас сняли отпечатки, так что в ту ночь все вы наденете перчатки. Не снимайте их даже почесать задницу». «Дальше», — произнес он, выкладывая на стол пачку сигарет. «Это задняя дверь, ваш выход наружу». Рядом с сигаретами встал стакан. «Здесь, слева от двери, я поставлю фургон. У меня в запасе целый день, так что, знаете, он будет там. В нем будут велосипеды. Ночью я их вынесу и прикреплю цепью к ограде позади фургона. Одной длинной цепью на одном замке. Не снимать перчаток, когда будете возиться с цепью, окей?» 7 согласно закивали. Генерал поднял ключи. «Это ключи от замка. Если потеряется один, останется второй. Посеете оба, вы накрылись. Жожо, Башир, тебе и тебе, повесьте их себе на шею, засуньте в нос, держите где угодно, только не потеряйте». Генерал хлебнул из стакана и вытер усы. «Поверх велосипедного костюма я дам вам надеть брюки и трикотажные рубашки. Старые и без следов, бросьте их там. Когда полезете, все вымокните, но у вас впереди ночь, чтобы обсохнуть». Он обвел компанию взглядом и широко улыбнулся. «Вуаля! Остается только сосчитать денежки. Вопросы есть?» Ребята молча глядели на кучу резиновых перчаток и ключи от замка. «Месяцы трудов. Теперь идти на дело». Генерал знал, о чем каждый думает. Что, если не получится? Снова скамья подсудимых, высокомерный негодяй-судья, новый срок. «Друзья мои», — произнес он, — «верьте мне, все будет как надо». Он похлопал по ближайшему плечу. «Что с вами? Никто не спросил меня, что у нас на обед?» Применив все обаяние и лукавство опытного приживалы, дядюшка Уильям решил проблему жилья и укладывал чемоданы, чтобы переехать в арендуемый Эрнестом домик, где нашлась свободная спальня, которая может служить и студией. Как он объяснил, очень важно, прежде чем положить на холст, схватить образ Эрнеста, проникнуть в самое его существо. До того, как приняться за работу, он, возможно, протянет несколько приятных недель, а затем его ожидает величественная мадам Понс. Дядюшка Уильям уже подготовил почву, несколько раз польстив ей сравнением с одалиской, и она была ничуть не против идеи позировать для портрета. «Почему все сокровища должны храниться в Лувре?» — заявлял он, улавливая огонек в глазах, глядевших на него поверх бокала с белым вином. Да, Прованс был очень по душе дядюшке Уильяму, и он не торопился возвращаться в Норфолк, в продуваемый насквозь домишко, к ждавшей его разгневанной вдове. Правда, оставалась небольшая проблема наличности, но, может быть, удастся уговорить Саймона выдать ему аванс под загадочно задерживаемый перевод. Пока он ни за что не платил. Закрыв чемодан и поправив платок, скрывавший в нагрудном кармане пару похищенных сигар, дядюшка Уильям спустился вниз выпить с кем-нибудь за чужой счет. Саймон с гостем устроились в укромном уголке. Сняв темные очки, Энрико из Марселя одобрительно оглядел террасу. «Мне приятно видеть, как хорошо налажено дело в вашем отеле», — начал он. «Вы, должно быть, очень занятой человек, и я рад, что вы нашли время пообедать со мной». Саймон долго оттягивал встречу, но Жан-Луи все более настойчиво намекал, что не оправдать надежд Энрико, лично заинтересованного в процветании отеля, было бы ошибкой. «Мне давно хотелось встретиться», — ответил Саймон. «Что будете пить? Бокал шампанского?» Энрико положил руки на стол. Похожие на обрубки пальцы сияли свежим маникюром. Прятавшиеся в черной шерсти изящные золотые часы наполовину прикрыты рукавом кремовой шелковой рубашки. Темно-синий, излюбленный цвет бизнесменов, шелковый костюм. «О, я простой парень из Марселя», — ответил он. «Буду пить пастис. Рикар». Саймон заказал две порции пастиса, раздумывая, с чего уместно начать за столом разговоров с гангстером. С новых приемов вымогательства, с немыслимого роста цен на кокаин, с влиянием инфляции на рынок взяток. «Прекрасная погода», — произнес он, — «не правда ли?» Энрико улыбнулся губами. Глаза напряженно работали, перебегая с Саймона на столике на террасе с отдыхающими после бассейна небрежно одетыми гостями. «Весьма прибыльная погода», — заметил он. «Солнышко раскрывает кошельки». Подали напитки, и Энрико предложил тост за процветание отеля. При первом глотке шрам на шее зашевелился, и Саймону пришлось сделать усилие, чтобы отвести глаза. Совсем рядом с Веной. Энрико закурил, дым изо рта исчезал в носу и наклонился к Саймону. «Месье Шоу, я приехал к вам как друг, который хочет, чтобы ваш упорный труд был вознагражден, а ваш капитал увеличивался». Сделав еще глоток, продолжил. «Уверен, вы вложили немало». Стараясь держаться как можно непринужденнее, Саймон пожал плечами. «В наши дни ничто не дешево». «Вот именно. И как бизнесмен вы понимаете, что инвестиции нуждаются в защите». «Вот оно», — подумал Саймон и с облегчением перевел взгляд с улыбающихся губ и холодных немигающих глаз на подошедшего с меню официанта. «Могу рекомендовать равиоли с сыром и шпинатом. Мадам Понс все мучные блюда делает сама». Энрико, будто у него в руках контракт, строчку за строчкой изучал меню. «Да», — подтвердил он, — «равиоли, а потом кролика с маслинами. И, надеюсь, вы позволите мне оплатить вино. Кот-роти — моя слабость». «540 франков бутылка», — подумал Саймон, — «не буду спорить». Вообще мысль о том, чтобы спорить с Энрико, не вызывала удовольствия. При всех его ухоженных руках и тихой, спокойной речи этого человека окружала атмосфера жестокости. Саймону было интересно, в какой форме будет сделано предложение, когда до этого дойдет дело. Проклятие! Приехал в эту страну искать спокойной жизни, а кончаешь тем, что лакомишься равиолями в компании бандита в деловом костюме. Энрико, не торопясь, со вкусом наслаждался едой, то и дело прикладывая к губам салфетку. В ожидании главного блюда он вернулся к мысли о защите собственности. «Не слыхал ли случаем Саймон о недавнем происшествии с Дёгарсон в Эксе? В туалете обнаружили достаточно динамита, чтобы разнести на куски это кафе и половину бульвара Мирабо. Осложнения подобного рода делают бизнес в Провансе таким непредсказуемым. Представить только, весь этот труд, вложенные миллионы франков, и потом...» Энрико печально покачал головой, удивляясь, как низко могут пасть люди. Но с появлением кролика лицо его просветлело. Он наклонился, вдыхая исходящий от блюда аромат. «О, да», — подтвердил он, — «именно тот соус, приправленный кровью». У Саймона пропадал аппетит по мере того, как Энрико, невозмутимо рассказывая об ограблениях, нанесении увечий и неразгаданных исчезновениях, не меняя голоса, перемежал эту тему с похвалами в адрес кухни и вина. Убийства и чудеса кухни обсуждались тем же добродушным, доверительным тоном. В конце концов, Саймон попытался направить этот ужасный разговор в русло, когда Энрико заговорил бы более определенно о цели своего визита. «Никакой разницы в сравнении с рекламным бизнесом», — подумал он. «Никаких дел, пока не подадут кофе». «Энрико, эти вещи, о которых ты мне рассказываешь...» «Они случаются в городах, а не в деревнях вроде нашей, верно?»
«Времена меняются, друг мой. Теперь это очень конкурентный рынок, и на нем появляется слишком много непрофессионалов». Он покачал головой. «Непрофессионалы нетерпеливы и одержимы жаждой наживы. Им непонятен главный принцип организованного бизнеса». Он замолчал. Над головой вился дымок сигареты. Саймон подумал, как применить его к работе Энрико. Вероятно, быть осторожнее с динамитом и не убивать слишком много клиентов.
«Хочешь сказать, каждый должен иметь выгоду?»
«Разумеется. Но я не совсем понимаю, как это относится к отелю».
Энрико раздавил в пепельнице сигарету и снова сложил руки на столе. «Очень просто. Вы пользуетесь прачечной. Вам нужно пополнять бар. Номера время от времени будут нуждаться в ремонте. Вы покупаете мясо и рыбу. Ваш замечательный плавательный бассейн должен содержаться в чистоте». «Дошло?» Саймон понял.
«Во всех этих деловых сферах, — продолжал Энрико, — у меня есть коллеги, работники высшего класса. Они будут охотно вам помогать. Я это обещаю», — улыбаясь, произнес он тоном человека, уверенного в том, что другие будут поступать в точности так, как он скажет. «Лично гарантирую, что вы будете удовлетворены. У себя дома в Марселе я сам пользуюсь услугами этих людей. Они знают свое дело».
«И в награду, — подумал Саймон, — в этом месяце меня не взорвут, не украдут, не искалечат и не ограбят. Но прям мечта всей жизни. Думаю, надо что-нибудь выпить для пищеварения, Энрико. Что скажешь?»
«Старый виноградный, если имеется традиционный шатанеф. Как видите, я местный бизнесмен и поддерживаю местный бизнес. Улыбка стала на 2-3 миллиметра шире. И... я заплачу за обед, настаиваю».
«Значит, каждый должен иметь выгоду?»
«Совершенно верно, друг мой. Каждый должен иметь выгоду».
Жужо задом подал фургон на стоянку напротив отеля и встал рядом с внушительных размеров черным «Мерседесом». Шофер, тоже большой и черный, смотрел, как Жужо, стараясь не зацепить чистый, без единого пятнышка кузов «Мерседеса», осторожно открывая дверцу фургона. Они кивнули друг другу, и Жужо, держа двумя пальцами конверт, чтобы не испачкать, перешел улицу. Потопал на тротуаре ногами, стряхивая пыль, и вошел внутрь.
По глубоко личным причинам, скрываемым от других, Жожо всегда охотно ездил в отель и на этот раз тоже вызвался отвезти счета Саймону. Стуча конвертом о ладонь, оглядел пустое фойе. Услышав, что Франсуаза говорит по телефону в кабинете, он вышел на террасу в надежде увидеть мадам Понс, чья роскошная фигура занимала так много места в его мечтах. Он оглядел столики. Может быть, остывая после кухонного жара, она сидит за стаканом с кем-нибудь из клиентов? Рисуя в своем воображении слегка вспотевшие пышные телеса, он разглядывал сидевших за столиками. Вон там патрон, англичанин, пиджак на спинке стула беседует с... Жожо внимательнее вгляделся в лицо человека в деловом костюме, лицо, которое он видел в газетах. «Месье?» Обернувшись, Жожо увидел улыбающуюся ему Франсуазу. «Миленькая девочка», — подумал он. «Добавь она еще килограммов 20, и получится настоящая женщина». Отдав ей конверт, он вернулся к фургону. Теперь он знал, кто хозяин «Мерседеса», поэтому с величайшей осторожностью открывал дверцу и всю дорогу ехал, задумавшись. Что может быть общего у англичанина с таким человеком? Не веря своим ушам, Николь слушала рассказ Саймона об обеде. «Это же шантаж! Такое нельзя терпеть, надо сообщить в полицию. Гангстера надо отправить за решетку». Она немедленно позвонит жандармам. Она потянулась к телефону, но Саймон задержал ее руку. «Не будь такой француженкой и не впадай в истерику. Что делать полиции? Арестовать его за то, что угостил меня обедом? Он мне не угрожал, во всяком случае, прямо. Просто рассказывал мне страшные истории». Николь металась по комнате, нервными короткими затяжками, выкуривая сигарету за сигаретой. «Так невозможно. Что-то надо делать». «Что? Натравить на него миссис Гиббонс? Сказать ему, что нынешняя прачечная нас вполне устраивает? Черт побери, я даже не знаю, опасен ли он или просто блефует. Может быть, он пробует новый способ рекламы? Николь!» Она перестала метаться. «Остынь. Смотри, как дышишь. Я взбешена. Слушай, надо разузнать о нем побольше, а потом уже решить, что делать. Предположим, он тот, за кого ты его принимаешь. Или разделаюсь с ним, или соглашусь поменять прачечную», — ответил он, пожимая плечами. «Это несерьезно». «Я перестал быть серьезным. Сумасшедший дядюшка клянчит у меня карманные деньги. Рядом проживает истеричка, чей муж не слезает с лестницы, а теперь мой новый приятель Энрико хочет превратить отель в вотчину мафии. Чего доброго, еще окажется, что забеременела мадам Понс или немецкая пара из 8-го номера чистит занавесками туфли. Как тут быть серьезным?» Николь подошла к нему и обняла. «Тебе не очень весело, верно?» Он улыбнулся и кивнул. «Ты не замечаешь, что мы почти не остаемся наедине? Каждый вечер ты занята, а я играю роль идеального хозяина. Еле добираемся до постели, а с 8 утра каждый день все начинается сначала». «Дорогой, это же отель. Работа на весь день». Они молча поглядели друг на друга. В открытую дверь кабинета залетел голос Эрнеста, вежливый, но сухой, потом шаги, удаляющиеся в сторону террасы. Эрнест вошел в кабинет и, закрыв за собой дверь, выразительно поднял глаза к потолку. «Итак, мои дорогие, нас осчастливили визитом». «Кто это, Эрн?» «Боюсь, не обрадуешься. Экс-миссис Шоу оторвалась от покупок в Харатс и приехала навестить нас». «К тому же с новым дружком!» Эрнест презрительно фыркнул. «Шибко разодетый молодой человек. Я отправил их погулять в садике». «Денек обещает быть на славу». Саймон, вздохнув, поднялся из-за стола. «Не похож на адвоката?» «Слава богу, нет. Для адвоката слишком расфуфырен». Саймон вышел на террасу и, щурясь от солнца, машинально поглядел на забор. Этот тип теперь уже даже не думал прятаться, и у Саймона возникло искушение позвать его перелезть через забор, выпить и поглазеть поближе на распростертые вокруг бассейна тела. Потом увидел замысловатую прическу и знакомый профиль Кэролайн, улыбавшийся стоящему рядом мужчине. Как всегда, во всем дорогом. Заметив направившегося в их сторону Саймона, помахала рукой. На запястье в лучах солнца заиграл тяжелый серебряный браслет. Он помнил, когда его покупал, а также вспомнил, как однажды она швырнула им в него.
«Как поживаешь, Саймон?» — приветствовала она, подставляя для поцелуя незакрытый большими темными фильтрами кусочек щеки. «Как загорел!» «Привет, Каролайн. Неплохо выглядишь». «Саймон, это Джонатан. Джонатан Эдвардс».
Мужчины обменялись рукопожатиями. Джонатан выглядел несколько моложе Саймона, стройный, темноволосый. Было видно, что ему в безупречно сшитом двубортном блейзере и серых фланелевых брюках очень жарко. «Надо с ним полюбезнее», — решил Саймон. «Возможно, материал для очередного замужества». Саймон отметил, что прежде чем сесть самому, Джонатан заботливо подвинул стул Кэролайн и моментально достал зажигалку, когда она взяла сигарету. Обещающее поведение, думал он, и с выражением глубокого интереса стал слушать болтовню Кэролайн о поездке по Франции. Прошлой ночью они останавливались в изумительном отеле под Парижем, а теперь едут провести несколько деньков на яхте одного приятеля вблизи Антиба. Джонатану так надо отдохнуть от дел в Сити, не так ли, дорогой? Казалось, она называла его «дорогой» через каждые 10 слов и, как бы, между прочим, подчеркивала любую фразу, касаясь, будто собственница его руки. Сам Джонатан не произнес ни слова, но позволил себе несколько расслабиться, расстегнув на блейзере гербовые медные пуговицы и распахнув шелковые отвороты. На голубой в полоску рубашке вышита монограмма. Выглядел он вполне процветающим. Интересно, думал Саймон, выдержит ли он бремя счетов Кэролайн в «Американ Экспресс». «Чем занимаетесь в Сити, Джонатан?» — спросил Саймон, чувствуя себя чем-то вроде будущего тестя.
«Торговыми предприятиями. Я в Левинсоне. Специализируемся на разработке вертикально интегрированных систем. Работаем со многими крупными распорядителями фондов».
«Звучит заманчиво», — заметил Саймон. «Где останавливаетесь на ночь?» Кэролайн снова ухватила Джонатана за руку.
«Мы думали здесь, не так ли, дорогой? Ехать на побережье слишком поздно».
«Мы бы с удовольствием», — ответил Саймон с таким расстроенным видом, будто только что услышал плохую весть. «Но у нас под завязку. Можно попытаться в городе».
«Ах, какая досада!» — поморщилась Кэролайн. «А у меня к тебе небольшой разговор».
Дипломатично извинившись, Джонатан отправился обзванивать отели. Саймон собрался. Небольшие разговоры Кэролайн всегда начинались сладкими речами, а заканчивались угрозами, требованиями и обвинениями. Но пока она закуривала, обдумывая кратчайший путь к кошельку, к ним подошла Николь. Прежде чем Кэролайн подняла глаза, Николь успела подмигнуть Саймону.
«Извините, звонок из Америки».
«О, Господи!» — Саймон вскочил на ноги. «Придется подойти, Кэролайн. Это Николь Бувье». С нескрываемым, но учтивым любопытством женщины оглядели друг друга. Саймон чувствовал себя мышью, оказавшейся между двумя кошками.
«Пошел», — бросил он. «Америка не может ждать».
Облегченно вздохнув, Саймон закрыл за собой дверь кабинета. «Не знаю, кто придумал, но время выбрано идеально».
«Коллективные усилия», — с довольным видом ответил Эрнест. «Когда молодой джентльмен сказал, что ее высочество хочет с тобой переговорить, я предположил худшее, и Николь вызвалась прийти на помощь. Вообще-то, я думаю, Николь до смерти хотелось как следует ее разглядеть. Ты же знаешь женщин».
«А где ее дружок?»
«Пошел за ней. Нашел номер в городе. Они должны быть там до 5».
«Какая жалость!» — ухмыльнулся Саймон.
«Рано радуешься, дорогой. К ужину вернуться».